Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Снова с вами в студии Лиза Горская. И здесь у нас доктор исторических наук, профессор МГПУ Василий Цветков. И мы говорим о страшном убийстве царской семьи и говорим о роли Германии. И как ни парадоксально прозвучало, но тем не менее Василий Жанович говорил о том, что у Германии была возможность спасти царскую семью при условии, если бы Николай II признал Брестский мир. И он наотрез отказался. Давайте поговорим подробнее об этом.
Да, предполагалось это. Ну, конечно, санкцию вот высшую, это так же, как с англичанами тоже. Санкцию высшую в данном случае должен был дать Берлин, а не Москва все-таки. У Мирбаха, у посла германского, у него были, конечно, контакты, и были вот эти вот предложения, собственно. Наши германофилы, ну, я не скажу вот то, что, может быть, Кривошеин здесь играл первую скрипку. Среди наших германофилов, как ни странно покажется, может быть, в 18 году, вот тоже интересный такой факт, на первое место выходит никто иной, как Милюков Павел Николаевич. Да, тот самый, который англоман, англофил считался в Первую мировую войну, и у которого и сын погиб на фронте, и все, и здесь вроде бы как он уж... Он-то за войну до победного конца выступал, там, за что даже получил прозвище известное Милюков Данелевский, да? Вот. Так вот, в 18 году Милюков на 180 градусов меняет свою позицию. И будучи в Киеве, а Киев в это время под оккупацией, под немецкой находится, Милюков пишет Алексееву письма в Новочеркасск, в Ростов, ищет контакты с московским подпольем, благо, что через Алексеева как раз вот эта вот структура-то подпольная функционирует, пытается убедить их. В чем пытается убедить? В том, что немцы вернут нам монархию. Ни больше, ни меньше. Вот даже вот такая вот у него была уверенность. Не просто помогут царской семье уехать за границу, а не больше, ни меньше, как восстановят трон. То есть они, чего, зачем им большевики вроде бы как немцам, да, вот логика Милюкова. Ничего же они из себя не представляют. Ни как политики, ни как военные, не так по себе. Просто захватчики власти, и все, с его точки зрения. И кто бы вот выгоден был бы немцам? Выгоден был бы немцам вот государь и его, вот опять же, вот эти родственные связи, немецкие там и прочее, и прочее. И давайте вроде бы как вот мы будем с немцами мириться.
А это были домыслы Милюкова или реально основания были так думать?
Я думаю, что это были домыслы под впечатлением того положения, в котором Милюков оказался в Киеве. Потому что, к сожалению, Павел Николаевич, он в своей политической карьере, у него были такого рода зигзаги, конечно. Он уж потом, когда в эмиграции окажется в 21-м году, вообще начнет говорить о том, что вот нам белых не нужно поддерживать, а давайте будем поддерживать кронштадтских матросов. А потом уже, ну, в 30-е годы он уже, как известно, начнет говорить о перспективе, там, первых пятилеток и так далее. Вот. Это, ну, вот, это данность. Это Милюков как политик, вот он такой просто, вот надо было его понимать. Но вот в 18 году происходит такой кульбит под впечатлением, я думаю, пропаганды, конечно, определенной немецкой. Может быть, тех контактов, которые Милюков имел, конечно, и он общался со многими немцами, и офицерами, и военными в Киеве, и политиками тоже, дипломатами. И вот они его убеждали в том, что не так все плохо. И буквально вот до осени 18 года, хотя на Западе в это время уже перелом-то окончательный произошел, было ясно, что Антанта победит. Вот. Но вот до осени 18 года Павел Николаевич находился под впечатлением того, что у немцев не так все плохо, и как раз они возьмут реванш. Именно из-за того, что вот все-таки Восточный фронт-то рухнул, и теперь уже немцы со всеми силами начнут наступать на Париж. Ну да, такая была пропаганда, такая была вот позиция, во всяком случае, Берлина. И в этой ситуации Милюков считал, почему бы ей не воспользоваться. Ну, как вот такой политик трезвый, условно, в кавычках, да, возьмем это слово, трезвомыслящий. Почему бы не пойти на поводу у тех, кто одерживает победы? То, что это была позиция, это, по сути, предательская на тот момент, ну, как бы вот он так, видимо, не считал. Но потом это ему дорого обошлось, потому что, когда он уже оказался в эмиграции, его в Лондон сделали невъездным. То есть, за эти его выступления в прессе, вот известную вот эту его переписку по поводу там германофильских симпатий, фактически все, он в Лондоне оказался персоной нон-грата. как ни странно, может быть, покажется, да, вот при всех его англофильских симпатиях, которые были до 17-го года. Вот. И, опять же, вот возвращаясь к нашей теме основной, то есть спасение царской семьи, вот она ему представлялась, виделась ему именно в таком ключе. Но, опять же, еще раз повторю, что для государя лично такой вариант исключался, в принципе. Никогда государь не признал Брестского мира. Потому что это унижение России, потому что это позорный мир, и это хуже, чем вообще можно там себе представить. Ну, почитайте вот хотя бы дневниковые записи. Хотя, конечно, тоже сейчас существует версия, что дневники, они все там сфальсифицированы, что все там это написали. Но, прошу прощения, ну, не до такой же степени, наверное, да. Ну, наверное, можно было бы как-то и по-другому там обозначить его позицию. Вот, и здесь не только вести его дневники, но и свидетельства тех, кто был с ним рядом в это время. Он очень болезненно переживал это. Он был готов, государь был готов предстать перед судом. То есть он понимал прекрасно, что его ждет. И не видел вины ни в своем царстве, ни в своей политике, ни в каких своих там, я не знаю, действиях. Он был готов на суд. Но когда вот произошло это убийство, ведь тоже вот по воспоминаниям расстрельщиков, собственно, что произнес государь, какие слова? Вот что, как без суда? То есть вот так просто вот взять, убить, да? Он и не исключал, конечно, того, что его приговорят к смертной казни тоже. И вот это вот его настроение 18-го года, наверное, это настроение человека, уже видящего себя жертвой за Россию. То есть вот так психологически его, наверное, можно понять вот последние месяцы его жизни.
Но Брестский мир, вне зависимости от того, признавал его Николай II или нет, он был.
Он был.
Смысл его отрицать?
Смысл его отрицать вот какой. Дело в том, что здесь мы тоже, вот, к сожалению, до сих пор, наверное, не обращаем внимания на одну очень важную сторону тогдашней гражданской, уже гражданской, идущей уже гражданской войны в России, которая тоже связана с государем. То, что произошло в Петрограде в октябре 17 года, и потом в январе 18, когда было разогнано учредительное собрание, и потом, вот, когда уже и Брестский мир подписан, и все прочее, что делает советская власть, все это не делает законное российское правительство. Вот почему. И позиция представителей белого движения, опять же, как бы сейчас там иногда не говорили вот в публицистике, что белые это не монархисты, что белые это, там, я не знаю, февралисты, демократы, республиканцы. Но вдуматься, если в ситуацию того времени. Кстати, советские историки в этом смысле гораздо более объективны были. Другой фигуры, которая могла бы возглавить белое движение, контрреволюционное сопротивление, как бы мы его там назвали, антибольшевистскую там борьбу или там прочее еще, я не знаю, классовую борьбу эксплуататоров за свои права, по-разному это можно назвать. Но другой фигуры, сопоставимой с государем-императором, мы, по большому счету, среди лидеров белого движения найти не можем. И это вот их проблема была тоже очень серьезная. Ни Колчак, ни Алексеев, ни тем более Деникин, Врангель, там, я не знаю, или граф Келлер, например, как кому-то, может быть, иногда нравится, генерал Капель. Вот, они несопоставимы по своим величинам, по своему статусу, по своему значению с государем-императором. Поэтому решение Уральского облсовета, самочинное, конечно, во многом самочинное, хотя понятно было, что рано или поздно царскую семью ждет такая печальная участь. Она диктовалась, конечно, еще и конъюнктурой 18-го года, потому что я не вижу, опять же, каких-то подвохов в формулировке решения Уральского облсовета. Надо вырвать у контрреволюции ее знамя. Знамя — это государь. Пусть даже и заключенный, пусть даже и находящийся в заключении. Но если произойдет его освобождение, если он встанет во главе вот этих самых контрреволюционных сил, то тогда, конечно, положение, перспективы гражданской войны могут быть для советской власти очень сложными.
Но сложно поверить, что подобное решение могло быть принято локально местными властями.
Да, это тоже одна из таких проблем, которые вот до сих пор обсуждаются. Ну, здесь, вот, как я уже отметил, есть вообще такая точка зрения, что Ленин, в принципе, ни при чем. То есть, что я говорю, вот он там чуть не симпатизировал вообще.
Он хороший, он просто не знал.
Да, он хотел там спасти, хотел их в Англию отправить. Вот это тоже очень большая передержка. Потому что весь вопрос был в уместности вот этого всенародного суда. В каком-то, может быть, оформлении вот этого акта. потому что это действительно должен был быть суд не просто. Вот Ленин неоднократно подчеркивал, что важно не просто вот принять какой-то акт, принять какой-то закон, надо его еще определенным образом обставить, надо определенным образом вокруг этого закона провести пропаганду, агитацию. Вот приняли декрет о земле, не просто вот приняли декрет о земле, а разъяснили крестьянам, что вот вся земля теперь у вас, берите власть, берите землю в свои руки, ликвидируйте помещиков. Так же и здесь. Почему нужен был показательный публичный суд над царской семьей? Тоже есть воспоминания большевиков, которые объясняют это по косвенным свидетельствам, объясняется это очень просто. Нужно разбить царистские иллюзии, которые еще в населении достаточно сильны. Нужно вот всем показать, всему миру, в конце концов, показать, какой был плохой Николай II, и какой плохой вообще монархия, какая плохая монархическая вот эта вот система. Вот для этого надо подождать, для этого нельзя торопиться. Ну, а Уральский облсовет, вот, так сказать, побежал, грубо говоря, впереди паровоза, потому что вот это принятое решение, да, оно не исходило формально, оно не исходило со стороны ВЦИКа советов. Постфактумом ВЦИК принял, одобрил этот факт. И, в общем-то, как бы принял это как должное. В какой-то степени. Вот. Преувеличивать степень большевистской вертикали, кстати, вот это тоже важно, на мой взгляд, отметить, на тот момент не стоит, потому что есть мнение, что, конечно, вот там без санкций Москвы, без того, что там Ленин пальцем пошевелит, местная власть, местные большевики ничего бы сделать не могли. Это большое преувеличение. Потому что как раз на тот момент еще очень сильны вот эти вот настроения, ну, как их называли вот на тот момент, это местной такой анархии, большевистской, даже вот не анархистов, а именно большевиков, потому что местные советы, местные партийные организации большевистские, они иногда такое вообще вытворяют, что, ну, центр просто вообще даже вот не знает, что делать. Ну, царицынское дело, например, там знаменитое по отношению к военспецам, что там товарищ Сталин вытворял с Ворошиловым по отношению к офицерам, да, Троцкий потом его за это осуждал, но ведь это тоже пример такой вот низовой инициативы. И вроде бы с одной стороны вот получается, что большевики, большевистское руководство и поощряет эту низовую инициативу, потому что, ну, как бы вот вся власть советом, народу, народ-то он уже вот знает, что делает. А с другой стороны, вот эта инициатива низовая, вот она к этому тоже приводит, к тому, что вот эти местные власти, местные большевики могут идти даже вразрез указаниям верхов. Вот. Но, опять же, я подчеркну, что принципиальные разницы в позиции Москвы и в позиции Екатеринбурга на тот момент, что вот царь виноват, что царя надо судить и царя там надо наказать, и акт цареубийства вполне возможен, расстрела, именно казни за вот те преступления, которые там Николай II совершил в свое царствование. Вот здесь принципиальной разницы все-таки не было.
А почему Урал?
Вы знаете, вот, опять же, Екатеринбург, он у нас традиционно считался городом, ну, это мало того, что это географический центр Урала, да, вот так, еще и политический центр Урала, идеологический центр Урала некий, ну, и такой пролетарский центр. В Тобольск считался местом таким черносотенно-купеческим. Поэтому, когда вот Керенский принял решение там, о переводе царской семьи в Сибирь, собственно, здесь и многие считали, что Тобольск-то тут и родина Распутина недалеко, да, село Покровское знаменитое. Здесь и купцы местные сильные, и очень большой авторитет среди духовенства вот, царская семья имеет. Ну, вот уже помянутый сегодня священномученик Гермоген. Вот. А Екатеринбург – город пролетарский, и здесь так просто вот не удастся государю уйти от наказания. Ну и, собственно, это ведь и, если вот посмотреть на условия содержания царской семьи, то оно постоянно ухудшается. То есть в царском селе, ну, многие говорили, что там практически остался вот этот вот придворный этикет внутри самого дворца. Конечно, за пределами дворца мы прекрасно видим там беснующийся царскосельский гарнизон, который там требует крови и говорит, мы там будем следить, что не дай бог там как бы что-то не произойдет, да, вот. А в Тобольске, ну, вот по воспоминаниям тех, кто был с государем, даже само государя, здесь все спокойнее, здесь тише, здесь как-то вот более такая умеренная, консервативная атмосфера. В Екатеринбурге это просто, ну, ощущение, вот, если вот посмотреть там психологические какие-то моменты, то это ощущение действительно тюрьмы в полном смысле слова. То есть это заключение, это никаких симпатий ни со стороны караула, ни со стороны даже там местного населения здесь нет. Вот. И царский советская семья — это заложница, по сути, вот местной советской власти. Это ощущается, это психологически ими воспринималось именно так, в таком контексте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Василий Цветков, доктор исторических наук, постоянный автор журнала «Живая история» и профессор МПГУ в студии «Радио Вера». В эфире программа «Светлый вечер». Здесь еще Лиза Горская с вами. Мы говорим о убийстве царской семьи. Почти ровно через год будет столетняя годовщина этого трагического события. У меня такой вот вопрос. Конечно, получается, да, что для большевиков убийство это носило еще и символический характер. В том числе стояла цель дезориентировать, как вы сказали, лишить иллюзий.
Да,
в том числе
царистские иллюзии.
Да, белое движение, да, там, других людей, которые поддерживали царя, надеялись на, говоря историческим языком, реставрацию. Да? Была эта цель достигнута?
Наверное, нет. Потому что, вот, судя по ходу гражданской войны, программа белого движения, она ведь имела очень сильный монархический заряд. Даже, быть если точнее, самодержавный заряд. И этот заряд, в конце концов, он реализуется на последнем, правда, уже этапе белого движения. Если мы смотрим Белое Приморье, 1922 год, решение Преамурского земского собора, который четко совершенно заявляет о том, что в России другой политической системы, кроме монархии, в принципе, быть не может. Иной вопрос, какая там монархия, будет ли там земская дума, как ее называли, не парламент именно, а земская дума, и еще какой-то орган управления, это уже другой вопрос. Но то, что монархический строй неизбежен и необходим, это не подвергалось сомнению в данном случае вот у белых. И единственный был вопрос, что, допустим, вот нельзя открывать это монархическое знамя, потому что можно оттолкнуть от себя каких-то попутчиков, которые тоже будут против большевиков. Ну, местные, допустим, там казачьи лидеры, как считали некоторые, что вот у них там нет монархических симпатий. Хотя это было тоже иллюзией, потому что у казаков, пожалуй, у очень большой части казачества российского, вот эти вот самые иллюзии, в кавычках-то, на самом деле преданность престолу, преданность монархии, она была большей, чем, может быть, казалось там со стороны. Вот, так что оставались эти симпатии, и они проявлялись на разных этапах, даже вот, допустим, в Крыму, у Врангеля. Многие говорили, а почему бы ему себя там не объявить Петром IV? Он у нас Петр Николаевич, да, Врангель-то. То есть, опять же, вот эта вот идея диктатуры, идея там сильной руки, идея сильной власти, идея вот этого единоличного правителя, она востребована была в лагере противников, большевиков. И монархические симпатии, монархические иллюзии, в кавычках, да, здесь они тоже проявлялись и после убийства царской семьи. Потому что, опять же, вот как мы говорили уже в начале нашей встречи, огромной популярностью начинает пользоваться идеей вот этого чудом спасшегося представителя какой-то, вот там, я не знаю, члена царской семьи, кого-то. Будет это Анастасия, будет это Алексей, будет это Михаил, неважно кто. Может быть, даже сам государь-император.
А что это за феномен такой? Это же не первый раз в истории России возникает.
Да, да. А это вот как раз и есть. Это и есть то самое, во-первых, это вера в чудо, безусловно. А во-вторых, это вера в то, что, ну, невозможно в России создать альтернативу монархии. Вот такая вот, наверное, вера. И вот что еще интересно, вот какой еще интересный факт. Вот смотрите, в газетах Юга России, белогвардейских газетах, сообщение о расстреле Николая II появляется, знаете, когда? Вот это очень интересный факт. Я думаю, нашим слушателям тоже это будет интересно. Первое сообщение о расстреле Николая II появляется ровно за месяц до реального расстрела. В Ростове газета «Вечернее время» напечатала объявление о том, что по имеющимся сведениям, какие эти сведения были, я не знаю, откуда они их получили, очень вероятно, что из московского подполья, очень вероятно, что из екатеринбургского, Николай II расстрелян. Потом газета дает на следующий день опровержение. Слава богу, этого нет. но через месяц это происходит. Вот как это назвать? Мистика? Мистическое совпадение? Или все-таки тоже это вот выражение определенных настроений общества, настроений людей? А может быть, это и наличие некой информации, которая была, и которой мы до сих пор не знаем, не располагаем. Вот эти сведения,
которые просочились. А может быть, это пробный камень был? Может такое быть?
А пробный камень в отношении проверки
реакции?
Ну, может быть, и это, конечно, тоже. Но я могу заверить совершенно, что на вот как бы тех читателей, которые читали «Вечернее время» очень правая газета достаточно. Вот, я думаю, это произвело однозначное совершенно впечатление, что это, конечно, страшно, это ужасно, и тут же были даны соответствующие разъяснения. Вот, поэтому, вот, возвращаясь к вашему вопросу о том, что насколько вот это убийство, эта казнь, этот расстрел разбило царистские иллюзии, я думаю, что все-таки это далеко не однозначное положение. В молодежи, вот, которая стала уже формироваться в советские годы, в годы гражданской войны, там, конечно, монархические иллюзии были гораздо меньшими, чем у представителей старшего поколения. Это тоже понятно, это тоже объяснимо психологически, потому что молодежь не помнила, не знала вообще вот этих вот царских дней, грубо говоря. Да, но все равно вот как бы вера в чудо, там, вера в восстановление монархии, она была, она оставалась у части населения, и мы не имеем права это игнорировать.
И все же, хотя бы теоретически, какие могли быть еще причины неприятия большевистской власти, кроме как монархизм, там, симпатия монархии, желание вернуть самодержавие?
Ну, я думаю, что просто лучше всего здесь ответить, наверное, словами тех же самых крестьян, которые по воспоминаниям современников тогдашних, которые потом уже публиковали их в эмиграции, они ждали порядка. Порядка, который для них ассоциировался с стабильностью, устойчивостью, предсказуемостью власти. И власть, вот этот вот порядок, он ассоциировался еще и с определенным таким сакральным смыслом. То есть власть должна носить на себе вот элемент такого православного, очень ярко выраженный элемент православного царства, элемент православной страны, православной системы. Опять же, вот для нас, вот для наших современников, может быть, сейчас это не очень понятно, как это могло быть 100 лет назад, потому что, с одной стороны, мы видим осквернение храмов, мы видим атеистическую, совершенно атеистическую политику советской власти, вот, но, с другой стороны, да, и вот немалая часть населения, вот эти вот крестьяне те же самые, да, которые выступают вот с этой идеей царя. Ну, и больше того, даже вот интересное получается сочетание, тоже малоизвестное, может быть, на сегодняшний день, сочетание двух элементов – царя и советов, царя и советской власти. И это один из лозунгов повстанцев, допустим, вот тех же самых западносибирских повстанцев 21-го года. Вообще в Сибири вот это тоже было.
Это как раз какой-то такой британский вариант.
Ну, если брать советы, то это наш вариант.
Ну да.
Это сугубо российский вариант. А вообще, конечно, это царь и местное самоуправление. Вот если так вот расшифровать, можно сказать, что это царь и земство. Можно сказать, что это царь там и, я не знаю, тред-юнионы какие-то. Но в любом случае, конечно, вот эта вот идея, что царь-то должен быть, а при нем, может быть, не бояре, не чиновники, не вот какая-то там, я не знаю, чиновничья прослойка, а вот эта вот представительная структура, которая выражает интересы местного населения. Вот это вот стало популярно. Но советы-то какие? Советы-то без коммунистов. Тут ведь еще один лозунг, нельзя забывать, повстанцев. И вот получается очень причудливое такое сочетание. Опять же, вот это не вписывается, может быть, в такие традиционные рамки нашей такой советской историографии, но это тоже было, и, наверное, это тоже выражало определенную часть симпатии, определенное настроение населения России того времени.
Возвращаясь к трагедии, к убийству царской семьи, какие из нерешенных вопросов вы бы сейчас назвали ключевыми? Какие там самые главные неизвестные?
Ну, оставляя в стороне вопрос о идентификации царских останков, здесь, я думаю, этот вопрос нужно адресовать к специалистам, непосредственно занимающимся вот этими проблемами, я бы выделил следующее. Первое – это вопрос о возможности спасения царской семьи, причем с разных сторон. и не только со стороны офицеров, не только со стороны англичан, но не только со стороны, там, допустим, немцев, может быть, еще какие-то могут быть найдены каналы. Второй – это вопрос об отношении государя к тем событиям, которые в России происходили на тот момент. Вот сегодня мы об этом не говорили почти, но ведь известно тоже его реакция, например, на положение в Петрограде, положение в стране после июльских дней 17 года, когда он, в общем-то, с симпатией в дневнике пишет о Керенском. Как ни странно покажется, потому что до там, февраля 17 года Керенский однозначно враг, однозначно человек, как вот Александр Федоров о нем писал, что его там надо, не знаю, повесить на первом суку. Вот. А потом он становится, в общем-то, человеком ну, таким далеко не самым страшным, далеко не самым ужасным, а может быть, даже и вполне перспективным политиком. И отношение государя к разгону учительного собрания, к Брестскому миру. То есть нужно все-таки не считать, что государь вот после отречения оказался в каком-то вакууме полном и жил в каком-то совершенно, я не знаю, там, непонятном состоянии там, и не имел никаких контактов с внешним миром. То есть вот это тоже малоисследованный, на мой взгляд, вопрос его реакции вот на то, что в России происходило. И это, может быть, даже отдельную книгу можно по этому поводу написать. То есть, ну, Мельгунов в свое время писал, конечно, но он об этом больше писал с точки зрения вообще вот, где там находилась царская семья и прочее. Вот эту вот традицию, которая была заложена Мельгуновым, наверное, имеет смысл продолжить. Еще один вопрос, ну, такой тоже, вот я думаю, просто он мало изученный на сегодняшний день, а по большому счету забытый. Это, опять же, вот вопрос об отношении местной советской власти, местных большевиков, местных коммунистов в царской семье. В свое время об этом очень много было написано, но сейчас это, к сожалению, забывается. Эти воспоминания, эти мемуары, они как-то вот уже, ну, я не знаю, может быть, они считаются чересчур жестокими, чересчур какими-то циничными, но как бы к ним не относиться, но все равно это историческая память, все равно мы должны ее учитывать вот для понимания, опять же, проблем того времени. Вот. И, наверное, последний вопрос – это следствие колчаковское, потому что вот сейчас, вот, когда говорим опять о степени идентичности, подлинности останков, вполне закономерно обращаются к материалам следствия, которые вел знаменитый вот колчаковский следователь Соколов. Материалы убийства царской семьи и работы Дитерикса, генерала Дитерикса, тоже вот посвященный убийству царской семьи. Вот степень возможности успешного окончания этого расследования. Вот что, наверное, сейчас нужно отметить. Потому что ведь что нужно учитывать? Нужно учитывать то, что это расследование не было доведено до конца. То есть копать копали, но останков не нашли. И могли бы найти, вот это вот вопрос, наверное, тоже, который требует разъяснения, разрешения, и, естественно, это уже косвенно связано будет с проблемой идентичности царских останков тоже. То есть вот такие вопросы.
А вопрос роли инициативы самого Николая II в деле его спасения, он стоит таким образом вопрос или нет? Потому что я так поняла с ваших слов, что в определенном есть основания предполагать, что в определенный момент Николай II, ну, говоря привычным языком, смирился с этим крестом и...
Психологически да. Но, опять же, вот смотрите, если брать, допустим, формальный повод, по которому Уральский облсовет принимает решение о расстреле царской семьи, это имевшее место переписка государя с офицерами, которая вот оказалась вскрытой, и там вроде бы он вот дает согласие, на, чтобы его там спасали и прочее. Вот тоже вопрос большой, так сказать, насколько это соответствует действительности, насколько это вот отражает ситуацию того времени. Была ли это провокация со стороны Уральского облсовета? Были ли это действительно какие-то офицеры-генштабисты, которые пытались его спасти, и эта переписка была потом перехвачена и стала вот поводом формальным для того, чтобы совершить акт цареубийства? Были ли еще какие-то другие вот здесь вот моменты? Я бы тоже не спешил здесь делать каких-то категоричных выводов. Но с большей долей вероятности можно предположить, что вот проживи царская семья еще хотя бы неделю, неделю, да, потому что чехи же наступали, вели наступление. Я думаю, что с большой долей вероятности можно предположить, вот, конечно, это гипотеза, это, там, я не знаю, история не знает сослагательного наклонения, но тем не менее, что если бы чехам под командованием генерала Войцеховского, кстати, русского генерала, хотя и чеха по национальности, удалось бы освободить царскую семью, то сделать вид, что ничего не произошло, что ничего такого особенного, ну вот гражданин Романов вдруг оказался, так сказать, на свободе, это было бы невозможно сделать. И если уж, конечно, там бы не было, наверное, сказано слов о славных чехах, которые вот славянское единство, там, я не знаю, спасли царя и прочее, вот уж наверняка были бы слова о том, как вот царская семья спасена, и теперь все-таки будет решен вопрос с учредительным национальным собранием о том, что все-таки возродится или нет монархия в России. Я, опять же, с большой долей вероятности могу предположить и тот факт, что необходимость созыва там, земского собора, национального собрания, учительного собрания, нового уже, естественно, не того, которое было разогнано в январе 2018 года, а уже нового, по новым выборам, по новой избирательной системе. Вот необходимость этого акта, она тоже многими разделялась, и был вопрос, опять же, о том, вот какое решение примет этот собор, это собрание, этот представительный орган власти. И, может быть, это будет монархия, может быть, это будет восстановление. Может быть, это будет даже и не восстановление на престоле самого Николая II, но, во всяком случае, это будет продолжение дома Романовых, это будет продолжение династии.
Ну что ж, у нас 99-я годовщина убийства царской семьи, через год 100 лет. Преуменьшить невозможно значимость этого события. Говорить об этом тоже можно бесконечно. Я думаю, мы еще будем встречаться в этой студии неоднократно обсуждать. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская, доктор исторических наук Василий Цветков. Он постоянно автор журнала «Живая история» и профессор МПГУ. Всего доброго.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».